Второе послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 10 стихи. «Однажды в воскресенье я выходил из церкви, когда вдруг мой пастор схватил меня, развернул и представил одному молодому человеку, которого я раньше никогда не видел. Этот парень только что принял Иисуса как своего Спасителя, и пастор сказал мне, что я должен буду отвечать за него». Я же, конечно, постарался улыбнуться, пожал ему руку и вообще старался быть вежливым, но внутри я не был счастлив. Почему? Я сам-то ходил с Господом только пару лет. А что, если я наломаю дров? И драгоценный христианин-новичок закреплен за мной? Почему бы пастору не попросить кого-либо другого? Я записал номер телефона этого парня, нашел время ему позвонить, надеясь, что он не поднимет трубку. Но он ответил. Так каков же был мой план? Единственное, что мне пришло в голову, это позвать его с собой в спортзал, после чего последовало бы время с Библией. Итак, мы сходили в спортзал и открыли Библию. Единственный план урока, что пришел мне на ум, это начать читать большое послание Иоанна, а затем задавать ему вопросы. Мы так и сделали. Я нервничал, но, как оказалось, все шло нормально. Он поинтересовался, что же мы будем делать дальше. Я предложил ему читать из большого послания Иоанна и встретиться после того, как он ответит на несколько вопросов, которые я ему дал. Надеюсь, что он не ответит на них, и мы больше никогда не встретимся. Через 2 дня он позвонил. Он выполнил задание и хотел знать, когда мы снова встретимся. Итак, мы встретились снова. Еще больше времени над книгой Иоанна, еще больше вопросов и ответов. Так оно и пошло. Неделя за неделей, месяц за месяцем. С одной стороны, ретивый работник, всегда быстро выполнявший свои задания, растущий и всегда желавших еще и еще, и я с другой, медленно обретавший уверенность в том, что я, по сути, делал правильные вещи. Забегая вперед, скажу, что в течение года он захотел пойти учиться в библейский колледж. Итак, с Божьей помощью я направил его в хорошее место. Теперь он находится в служении с тех пор, как закончил этот колледж. То, что началось неуклюже для меня, закончилось прекрасно для нас обоих. Господь получил славу, я получил радость, и теперь я знал, что хотел сделать это снова. Я надеюсь, что вы тоже. Но не будет ли мудрее в следующий раз быть подготовленным к подобным ситуациям? Итак, что же нам следует изучить в Библии, чтобы подготовиться к будущим возможностям? Один учитель, посвятивший наставничеству всю жизнь, сказал мне однажды, что если я хочу серьезно относиться к ученичеству, тогда мне необходимо выучить, глубоко осмыслить и сделать то, что сказано во втором послании Тимофею, 2 глава, с 1 по 10 стихи. Поново. Эти 10 стихов даны нам, чтобы оттачивать наши наставнические навыки. Это настолько важная тема, что давайте сначала остановимся и попросим у Бога помощи. Отец, мы знаем, что Ты хочешь, чтобы мы преуспели в совершении учеников. Пожалуйста, освободи нас от всего, что отвлекает наше внимание от этого. Пожалуйста, говори глубоко в наши сердца. Мы не можем это делать без Тебя. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 2 Тимофею 2:1 читаем. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Сначала немного истории. Павел провел 3 года своей жизни в Ефесе, вливая все свои силы в построение сильной церкви. Можете представить себе такую привилегию – иметь самого Павла пастором в течение 3 лет. Когда же пришло Павлу время уходить? То он предупредил церковь, что на нее будут совершены нападки. Деяния 20:29-30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Слова Павла сбылись. Церковь была атакована и стала приходить в упадок. Павел отправил Тимофея в Ефес с поручением укрепления церкви. Первое и второе послания Тимофея были написаны в то время, когда тот находится в Ефесе с данным поручением, стараясь поставить эту некогда мощную церковь снова на правильные рельсы. 8 раз в первом послании Тимофею Павел говорит о доктринальном учении. Вполне очевидно, что у них возникли проблемы с вероучением. Три раза. В первом послании Тимофею Павел предупреждает о укоренении ложного учения. В первом послании Тимофею имеются основные разделы по определению лидерства и о том, что значит быть мужем по сердцу Божьему, так как в Ефесской церкви возникли проблемы, связанные с лидерством, и некоторые другие проблемы. Тимофей же, в свою очередь, имел еще и собственные проблемы. Невозможно читать первое и второе послание Тимофею без осознания того, что у Тимофея были проблемы с робостью. Или же он был настолько ошеломлен всеми происходящими событиями, что не мог с ними справляться. Церковь в Ефесе находилась в таком беспорядке, что само поручение приведения ее в порядок было пугающим. Поэтому Павлу приходилось призывать Тимофея не забывать о даре, полученном им от Бога, подразумевая, что он либо отказался от его употребления, либо был на грани того. Тимофей также был довольно молод в то время, поэтому Павел пишет, чтобы никто не смотрел свысока на его молодость, но старался быть примером. Он также говорит Тимофею убегать от похотей молодости. Ободрение Павла для Тимофея быть твердым и продолжать действовать переходит и на второе послание Тимофею. Павел пишет во 2 Тимофею 1:7: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия», за которым следует и 8 стих: «Не стыдись», 12 стих: «Я не стыжусь», 16 стих: «Анисофор не стыдился». Понятно, Тимофей? 2 Тимофею почти не содержит доктринального учения, но около 25 заповедей. Пойми это, Тимофей, ты это уже знаешь, что делать. Прими вызов, приведи в порядок эту церковь, делай то и это. Как же Тимофею выполнить эту работу? Это ведет нас ко 2 Тимофею 2:1. Благодать является источником энергии. Благодать – это когда Бог совершает за тебя то, что ты сам сделать не можешь. Знаете, Бог никогда не менял масло в моей машине. Я могу сделать это сам. Бог никогда не исправлял моего компьютера. Это делают компьютерные специалисты. Но спасение от моих грехов – я не могу этого сделать. Итак, благодать Божья совершила это для меня. А борьба с монстром в моем сердце – на это мне необходима благодать. Как мне справляться с вызовами, возникающими в моем служении? Я не могу этого делать сам по себе. Благодать, ты нужна мне. Да, Тимофей, Ефес – нелегкое и почти непомерное задание. Итак, питай свою христианскую жизнь от благодати и принимайся за работу. Воодушевись благодатью. По своей собственной силе ты не сможешь этого сделать. Матфея 28:19-20 прекрасно подходит сюда. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помню, как я первый раз прочитал эту последнюю часть стиха. Окончание меня очень ободрило. Как круто, как хорошо, что Бог будет со мною всю мою жизнь. И это правда. Но когда вы смотрите на это в контексте, то видите, что это означает намного больше того. Нам поручено делать учеников, крестить и учить их, но мы не в состоянии делать это сами. Нам необходима помощь. Поэтому Бог обязуется быть с нами на каждом нашем шагу, когда мы делаем учеников, обучаем их и крестим. Благодать в действии. Тимофей, питай свое служение от благодати. Будь силен в благодати. Перестань отклоняться в слабую сторону. Посвяти себя служению заново. И может так быть, что прямо сейчас вы находите у себя некоторое сходство с Тимофеем. Может быть, то поле деятельности, в которое Бог поместил вам, кажется слишком тяжелым, будь то семья, школа, рабочее место или соседство. Может быть, слова Павла к Тимофею относятся и к вам. Не сдавайтесь. Питайте свою жизнь от благодати и наблюдайте Божью работу в вас и через вас. Итак, теперь с баком, полным благодати, каков ваш план? Как насчет генерального плана, проекта, большой картины того, чем является служение? 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Да, Тимофей должен показать любовь всем, а также Тимофею придется прибраться в этой беспорядочной церкви. Но какие шаги необходимо ему предпринять, чтобы продвинуть церковь вперед? Если выразить этот стих в нескольких словах, то ими будут «глубоко» и «широко». Тимофей, тебе нужны глубокие отношения с верными людьми, с людьми, голодными до истины, с теми, кто способен учить, с теми людьми, кто посвящен предать веру свою следующему поколению. И что же необходимо передать тем людям, что слышал от меня, все то хорошее, чему Павел его обучил. Деяния 20:27 читаем. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». У нас любимые книги в Библии есть, любимые библейские герои, любимые доктрины, и это прекрасно. Но те, кого мы обучаем, нуждаются во всей правде Божьей. Мы не можем говорить, что некоторые доктринальные учения не важны, и что нет необходимости передавать их дальше. Конечно же, говорите о Божьей любви, милости, мудрости и небесах, но не забывайте говорить и о грехе, о Божьем гневе, о суде, об аде. Давайте глубокие познания в своем учении этих людей. Передавайте всю премудрость Божью. Как поступать тем, кого вы обучаете? Вам самим в первую очередь необходимо идти дальше. Искать верных людей, которым вы сможете передать вашу веру. И тогда ваши ученики тоже пойдут дальше в поисках тех, кому они смогут передать это учение. Нам всем известны эстафетные соревнования, когда бегуны передают друг другу палочку. Они бегут по кругу, передавая эстафету следующему бегуну, который в свою очередь передает ее следующему. Этот стих именно об этом. Мы передаем полученную веру следующему поколению, которое, в свою очередь, передаст ее дальше. Этот стих невольно вдохновляет на песню. «Хочется быть звеном в цепи, неразрывной цепи в производстве. Производство мое — ученики. Они станут звеном в цепи, неразрывной цепи в производстве». Каково же Божье заявление о видении на мою жизнь? Прямо здесь, 2 Тимофею 2:2. «Найди верных людей, излей в них свою жизнь, людей, которые хотят быть звеном в непрерывной цепи в производстве учеников. Углубляйся и расширяйся». Давайте убедимся, что мы здесь ничего не упустили. Церковь в Эфесе находилась в беспорядке, и Тимофею пришлось выдергивать очень много сорняков. Нам тоже иногда придется наводить порядок, но давайте не будем откладывать производство учеников на второй план. Сделайте это своим приоритетом прямо сейчас. Сейчас – это всегда правильное время для поиска учеников. С таким генеральным планом в голове, что может помочь нам его выполнить? Как насчет некоторых принципиальных подходов нам в помощь? Основной принцип, принцип номер один, 2 Тимофею 2:3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Хотите осуществлять генеральный план, предоставленный во втором стихе? Прекрасно. Тогда мыслите как солдаты. Как это вам поможет? Вы посвящаете себя осуществлению плана обучения учеников. Таким образом, вы помещаете себя в центр духовной войны на планете Земля. Вы думаете, сатана будет сидеть сложа руки хотя бы одну секунду, пока вы будете производить духовных шварценеггеров? Нет. Пока вы живы? Нет. Посвятив себя обучению учеников, вы повесили мишень себе на спину. Обучение учеников — это война. Представьте, сколько всяких агентов было подослано к Иисусу от религиозных лидеров. Подумайте, сколько терпения ему потребовалось, чтобы работать с неспособными учениками. «Филипп, я пробыл с тобой так много, и ты до сих пор не понял». Подумайте над этими отрывками из Иоанна 6:66. Вот что вам нужно знать. С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Если есть какой стих, который я захотел бы знать, когда начинает работать с учениками, так это этот стих. Я заплатил большую цену за его познание. Этот стих должен быть подчеркнут у вас в Библии, обведен кружком, отмечен звездочкой на полях. Загните страницу на этом месте, запомните этот стих, он вам понадобится. Здесь мы имеем дело с тем, что, наверное, было одним из самых больших разочарований в служении Иисуса между его крещением и предательством Иуды. На греческом языке здесь ясно говорится, что они ушли, чтобы никогда не вернуться. Попробуйте догадаться, если у Иисуса были последователи, которые бросили его, то произойдет ли это с вами? И это полностью разрушает вас. Вы потратили время на подготовку, встречи, на молитвы, изливали свою самую жизнь в жизнь людей, любя и ободряя их. Вы видели их громадный потенциал, а они повернулись к вам спиной и ушли, то больше никогда не вернутся. Поэтому Иоанна 6:67 имеет огромную власть. Сказал ли Иисус: «Помогите! Я окружен идиотами!» Может, Иисус сказал: «Я разбавлю, смягчу свое послание, чтобы оно не было таким обидным». Или Иисус сказал: «Ну, мне нужен отпуск». Нет. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Как поступает Иисус? Он делает именно то, что и нам необходимо делать. Он продолжает делать учеников. И нам также следует поступать. Когда я прошел мой первый курс по обучению учеников, мне сказали, что я буду поражен тем, сколько ободрения мне необходимо будет дать. И особенно тем, кто является единственными христианами в своих семьях. И знаете что? Оглядываясь назад на все старания, я не могу поверить, сколько ободрения мне пришлось дать. Просто, как солдат, вы будете получать ранения. Также и те, кого вы будете обучать. Вы будете как солдат, который подхватывает своих раненых товарищей, вытаскивает их на безопасное место, помогает им исцелиться. Вы будете тем, кто даст им еще больше тренировки, чтобы они смогли вернуться назад на поле битвы. Солдаты возвращаются домой из поля боя со шрамами и ранами, может быть, с увечьями. Так же и вы. Пусть это вас не удивляет. Будьте готовы. Некоторая духовная твердость необходима нам всем. Мысля как солдаты, нам необходим еще в помощь один стих. 2 Тимофею 2:4. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Бывали времена, когда мы собирались со старыми друзьями, и они упоминали различные телевизионные передачи, о которых я вообще никогда не слышал. Разговор заходит о спорте, и мне известно совсем немного о том, как проходит сезон у нашей местной футбольной команды, по сравнению со всеми твоими деталями, о которых известно моим друзьям. Разговор заходит о хобби, и я поражаюсь, сколько времени есть у них на все это. А я часто забываю полить даже свои цветы. Я иду домой. Я чувствую себя немного не в своей тарелке. Я спрашиваю себя, где же я был все это время? Они знают все эти вещи, а я нет. Они занимаются всеми этими делами, на которые у меня нет времени. Чем я занимался? Затем приходит этот стих, и я понимаю. Если вы увидите солдат, загружающихся в самолет, чтобы отправиться на войну, которые будут тащить за собой теннисные ракетки, серфинговые доски, клюшки для хоккея, коньки, то вы невольно почешете свой затылок. Им надо бы сконцентрироваться на войне. Конечно же, нет ничего греховного в спортивном инвентаре, но эти вещи должны уйти в сторону, чтобы солдаты могли воевать. Таким же образом, сказав «да» ученичеству, это автоматически означает, что мы говорим «нет» многим другим хорошим вещам, которые отвлекают нас от личного роста и концентрируя нас на наших учениках. Сказав «да» ученичеству, означает для меня, что я преднамеренно отказался от телевизора, осмысленно установил лимит тому, сколько я смотрю футбол, и сказал «нет» многим другим любимым занятиям. Солдаты! Сосредоточьтесь. Наставники, сосредоточьтесь. Между прочим, вы можете легко найти таких пасторов и миссионеров, довольно известных пасторов и миссионеров, которые оправдывают свое игнорирование своих собственных детей этим стихом, говоря: «Я работаю для Бога. Воспитание детей – это мирское занятие. Жена, ты воспитывай их». И дети растут злые на Бога, потому что они думают, что Он украл у них отцов. Это ужасно, трагично и извращенно. Библия не дает никому никаких оправданий за непринятие активного участия в выполнении своих родительских обязанностей. Хотите быть наставником? Мыслите как солдат. Думайте как атлет. Принцип номер 2. Атлета не венчают до тех пор, пока он не завершит бег по всем правилам. Мы ведем речь о дисциплине. мы говорим о борьбе по Божьим правилам. Здесь есть связь между этим стихом и 1 Тимофею 4:7 «Упражняй себя в благочестии». Упражнение – это греческое слово, означающее спортивный зал. Это заповедь проводить время в Божьем спортзале, упражняя себя. Регулярно проводите время в Божьем спортзале, если по-настоящему желаете измениться в образ Христов, пуская такие духовные корни, как ежедневное чтение Библии, молитва, запоминание стихов, служение, даяние, если вы думаете иметь влияние на жизни других людей. Хорошо, я решил, то очень хочу привести себя в форму. Я сильно этого желаю. Итак, кто пойдет в спортзал и начнет упражняться за меня? Я вам заплачу за это. О, если бы это только возможно было. И так же, как атлет должен играть по всем правилам, так же и мы с вами. Наши духовные правила включают в себя регулярное исповедание грехов, подчинение Духу Святому и посвящение истине. Атлет не может делать то, что ему вздумается. Наставник тоже. Не забудьте мыслить как земледелец. 2 Тимофею 2:6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Принцип номер 3. Здесь мы говорим о тяжком труде. Тяжкий труд означает трудиться до изнеможения и изнурения. Если вы ожидаете какого-то очарования в наставничестве, то думайте как земледелец, и все это очарование пройдет. Напротив, подумайте о долгих часах, о поздних вечерах, яростных молитвах, иссякающей энергии и эмоциях. Во время сбора урожая трактор моего дяди работал по 24 часа в день. Когда он был абсолютно изможден, моя тетушка сменяла его, чтобы он мог поспать хотя бы несколько часов. А затем он снова возвращался назад, держа уши востро на погоду, потому что зерновые должны быть собраны до начала штормов. Изнурительный образ жизни. Я однажды видел фотографию очаровательной, красивой киноактрисы. Совершенные волосы, совершенные ногти, дорогие украшения, красивое чистое платье и за рулем трактора. Это называется фотосессия. Будьте уверены, это будете не вы, если вы серьезно относитесь к ученичеству. Итак, теперь у нас есть 3 основных принципа, жизненно необходимые для претворения генерального плана в жизнь. И на случай, если вас искушает быстро прочитать эти стихи, вас ждет 2 Тимофею 2:7, один из самых необычных стихов. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Необходимо задуматься, почему этот стих здесь, когда он может подойти ко многим другим местам в Библии, но он здесь. Почему? Тимофей, не пробегай мимо того, что Павел тебе только что написал. Глубоко перевари эти слова, глубоко задумайся над тем, что было написано. Пусть это осядет в тебе. Генеральный план 2 стиха – единственный Божий план растить церковь. Нет другого плана, нет плана «Б». Ученики, производящие новых учеников из поколения в поколение – это единственный путь для роста церкви, укрепления церкви и распространения христианства, чтобы церковь смогла выживать и процветать. А также наше отношение к жизни как атлетов, земледельцев и солдат претворяют генеральный план 2 стиха в жизнь. Павел не приукрашивает того, чего стоит добиться выполнения этого плана. Никакое кратковременное посвящение не произведет поколение продуктивных учеников. Конечно же, Павел хочет, чтобы Тимофей попытался это сделать, и мы тоже. Но мы должны понимать, на что идете. Пусть вас не удивляет вот эта шершавая сторона делания учеников. Может быть, это просто шершавая сторона подтолкнет вас искать благодати в первом стихе, и тогда мы очень постараемся. Итак, пока что мы рассмотрели источник энергии, продвигающий служение. Это благодать в первом стихе. Генеральный план стиха номер 2 и 3 основных принципа для выполнения этого плана. Но Павел настолько напорен в своем желании, чтобы ученичество получилось, он пускает в ход мотивацию. Скажите еще раз, зачем нам нужно посвящать себя наставничеству? 2 Тимофея 2:8 мы читаем о мотивации. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Иисуса можно описать многими способами. О нем можно сказать, что он исцелил множество людей, или что он произносил великие речи, или что он умер ужасной смертью. Нескончаемое множество способов. Так зачем же представлять воскресение из мертвых как мотивацию? Все, что сделал Иисус, важно. Но взгляните на Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Ничто так не подтверждает и не утверждает его подлинность и силу, как воскресение из мертвых. Если бы не было воскресения из мертвых, тогда бы христианство никогда не произошло, и вы и я шли бы сейчас в ад. Воскресение отделяет Иисуса от всех и вся, возвышает его в ранг самого себя. 2 Тимофею 2:8 также описывает Иисуса как сына Давидова, показывая, что он также был и человеком. Так зачем же наставникам учеников необходимо это слышать? Когда вы обучаете учеников, вы не ободряете людей посвятить себя Мухаммаду, который не воскрешал из мертвых, или Будде, который не воскрешал из мертвых, или какому-либо другому оккультному лидеру. Иисус не какая-то еще одна яркая личность, или какой-то еще один мошенник, виртуоз или лживый политикан. Не кто-то, кто предаст вас. Мы служим единственному Богу-человеку и стремимся взрастить последователей живого Бога. Мы на правой стороне. Воскресение железобетонно. Качества Иисуса неоспоримы. Как это применимо к нам? Если Бог настолько могущественный, то будьте уверены, что мы, делатели учеников, на побеждающей стороне. Он победил смерть. Никто не может тягаться с Божьей силой. Как это может относиться к нам? Этот Бог и человек Иисус также и пострадал много. Никакой слуга не больше своего господина. Если ненавидели его, будут ненавидеть и вас. Да, будут некоторые страдания на пути наставничества, но посмотрите, за кого вы страдаете. 2 Тимофею 2:8 начинается со слов «помни». Почему? Потому что сатана постарается отвести наш взгляд от Иисуса, от его заслуг, от его силы, от его заботы. И тогда, когда мы разочарованы, у нас может возникнуть желание сдаться. Итак, помните, смотрите на Иисуса, на его божественность, на его мощь, на его победу, на его ресурсы. Нет большего ободрения, чтобы серьезно относиться к ученичеству. Павел ясно говорит, что не забывает этого Бога и человека и позволяет ему ободрять его. 2 Тимофею 2, 9-10. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Наставнические усилия Павла привели его к заключению в цепи. Наставничеством Павел заработал шрамы, реальную боль, лишения. Поддается ли Павел когда-либо искушению сказать: «Бог, я достаточно подал. Почему бы тебе не заняться тем парнем на заднем ряду, который не читает Библию, постоянно опаздывает в церковь и не слышит?» Такого не происходит. Когда Павел говорит нам «помнить» Иисуса Христа, он тем самым говорит нам делать что-то, что делает он сам. Что-то, что ободряло его идти до конца. Тимофей, ты можешь оказаться за решеткой, ты можешь погибнуть за свою веру, но твои усилия не погибнут вместе с тобой. Да, ты сам можешь быть в цепях, но нет, результаты своих усилий невозможно заковать в цепи. Твое тело может быть остановлено, но волны твоего труда будут продолжать идти все дальше и дальше. Стихи, которые мы рассмотрели, отдают неприятным запахом. Они отдают запахом тяжелой работы. Они воняют. Стих номер 1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом. Нам необходимо применять усилия, чтобы поменять свои настройки по умолчанию на то, чтобы полагаться на Божью благодать, а не на свою собственную плоть. Умирать для себя не получается естественным образом». Стих номер 2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Это учение необходимо для претворения генерального плана в жизнь, чтобы быть аккуратным, ясным и страстным. Мы говорим о серьезном изучении Писания и молитве и изучении. Истина должна быть понята и передана аккуратно. Прибавьте сюда еще и пот, и терпение, и поздние ночи для того, чтобы все это получилось. Стих номер 3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Солдаты получают ранения, изматываются от борьбы, иногда сражаются в одиночестве. Стих 5. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Быть атлетом значит испытывать боль, растяжение, возможно, травмы. Стих 6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Подумайте о земледельцах, трудящихся в поту до изнеможения и часто неприятно пахнущим. Стих 9. «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Цепи говорят нам о том, что мы можем оказаться за решеткой, как и Павел. Список наставников, кто окончил свои дни за решеткой, большой. Может быть, так случится, и ваше имя будет прибавлено к этому списку. И просто на тот случай, если мы что-то упустили, стих 10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Павел перенес все страдания. Действительно, от этого невольно сглотнешь. Какой же первый урок мы извлекаем из этих стихов? Это выход за пределы возможного. Это послание говорит, что выполнение генерального плана второго стиха может истощать нас до пределов, даже стоит нам жизни. Но есть и второй урок. Наставничество пахнет наградами, стоящими всего того, что вы можете ему посвятить. Оно чрезвычайно высоко вознаграждается. Где же награды? Стих 1 вознаграждает нас тем, что мы полагаемся на благодать Божью и стремимся услужить Богу, когда стремимся делать учеников. Благодать перестает быть просто словом в книге, но скорее становится личным познанием Бога. Вы увидите, как велика, сильна, могущественна Божья благодать, укрепляющая вас. Некоторые говорят о благодати, наставникам же благодать известна из персонального опыта. Стих номер 2 приносит свои награды. Вы серьезно принимаете сценарий, вы обучаете тех, кто появляется, затем еще одних, затем еще и еще. И эта цепочка нескончаема. Подумайте о поколениях верующих, которые придут вслед за вами. Какое преимущество от того, что Иисус откладывает свое кресло судьи до тех пор, пока не будет вознесения церкви? Вы сможете увидеть волновой эффект, который производит ваша жизнь с того времени и до конца истории церкви. Вы увидите своих духовных пра-пра-пра-правнуков, всех их, потому что вы серьезно отнеслись к ученичеству. Стих 3. Приходит со своими наградами. Солдат выигрывает битвы, и вы тоже выиграете некоторые, а также и те, которых вы наставляете, выиграют. Стих 5 приносит награды. Атлеты побегут и становятся духовными победителями, точно так же, как вы, когда вы будете служить в ногу с Духом Святым. Стих 6 приносит свои награды. Упорно трудящийся земледелец производит неимоверный урожай. И кто же видит этот урожай первым? Конечно же, упорно трудящийся земледелец, который печется о нем. Также и наставник увидит людей, возрастающих медленно, но верно. Сколько плода принесет нам наставничество? Награды эти абсолютно великолепны, но они маловажны по сравнению с последними двумя словами стиха номер 10. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». Посмотрите на наивысшую награду, которая ведет ваш вклад в наставление других. Это время для духовного фейерверка. Те два слова заставляют меня думать, что я только что попал пальцем в электрическую розетку. Будущее всех тех, кого вы приведете ко Христу, отражает Божью славу. Будущее всех тех, кого вы воспитываете в Господе, отражать Божью славу, отражать Его качество, быть таким, как Христос, вечно. Мне от этого становится немного не по себе. Куда ведет этот план, представленный во втором стихе? К славе, к вечной славе. Это и есть конечная цель всех наших усилий по воспитанию учеников. Щедро вознагражденный упорный труд, лучше этого не может быть ничего. Наставничество стоит всего, что вы можете ему посвятить. Всего. Во что вы вложите остаток своей жизни? Не время ли подзарядить свою христианскую жизнь от благодати из первого стиха, а также прихватить с собой Божий план из второго стиха и бежать свою дистанцию, пока вы еще живы?